Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радиокоманда. Здесь любят спорт. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу.
Зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль, какая боль. Аргентина и Майка.
Итак, добрый вечер, Буэнос-Айрес, уважаемые радиослушатели. Вы услышали отрывок из знаменитой песни легендарной группы 90-х, группы «Чайф», «Аргентина и Майка», 5-0. Именно с таким счетом команда Синиши Михайловича не оставила камня на камне от Вероны. Ну, об этом, как и об остальном туре, мы, как всегда, с Женей расскажем вам. И сегодня у нас снова гость, бабушка Верона, я Олег Паронян. Женька, представляй себя и гостя.
Да, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях блогер известного сайта sports.ru и один из специалистов по итальянскому футболу в России Александр Скворцов. Саш, добрый вечер. Да, и сегодня мы будем говорить, конечно же, про возобновление интриги за место в Лиге Чемпионов, то есть за третье место. Поговорим о невнятных матчах двух миланских команд, продолжении беспроигрышной серии Пармы, ну и также немножечко обсудим смену лидера бомбардиров. Ну, в принципе, как, Иммобили сделал хитрик, несмотря на это, Тевис его догнал, но все равно интересно.
Да, безусловно, с тобой согласен, туринское братье возглавило гонку бомбардиров, и жалко, что по-прежнему Росси не может вмешаться и показать, кто здесь, собственно, капо каньонеры, а кто так, мальчики, которые случайно зашли в итальянский чемпионат.
Ну, вряд ли, наверное, он уже вмешается, хотя, как ты считаешь, Саша, есть еще шансы у Росси? Ну что ж, друзья, давайте тогда начинать обсуждать матч Кьева-Рома. Матч завершился со счетом 0-2 в пользу Ромы. В этом матче отметим, что Де Росси был дисквалифицирован, он не принимал в нем участия. И в этой встрече в центре полузащиты играл Родриго Тадеи, также Раджан Энгалан и Миралем Пьянич. Ну и скажем, что этот матч Рома выиграла со счетом 0-2. Жервиньо и Дестро отличились. Дестро забил уже свой 5-й гол в ворота Кьева в 7 последних встречах. И вообще для Дестро это такой клиент, что называется. Друзья, ну как вообще, на ваш взгляд, реально ли еще Наполи догнать Рому?
Ну, я думаю, что Наполи шансов мало, если Рома сыграет. Главное, свой ударный матч, перенесенный с Пармой, который, думаю, как дамоклов меч над ней давлеет. А мне хочется задать вопрос нашему гостю. Стоит ли Пьяничу менять команду или стоит идти на конфликт с Тотти, выпрашивая, как сейчас происходит? Якобы, по слухам, газета «Дела Спорт» говорит о том, что Пьянич выпрашивает себе повышение зарплаты и, как следствие, он сравняется фактически по зарплате с Де Росси и Тотти. Или ему нужно переходить там в условный ПСЖ или в Баварию?
Ну, здесь вопрос к самому Пьяничу, прежде всего. Я считаю, что в плане игрового прогресса в Роме перед ним открываются просто какие-то заоблачные границы. То есть Рома сейчас — это очень интересный проект. Руди Гарсия делает множество любопытных вещей в римском клубе. Если первоочередным для Пьянича является вопрос денег, то нужно уходить, потому что Италия — это уже давно не то место, где можно зашибать миллионы. Поэтому, собственно говоря, мне кажется, что Пьяничу стоит оставаться, продолжать развиваться вместе с командой. Ну и, собственно говоря, вот так.
Ну вот заметь, Саш, после того, как Стротман вылетел, получил серьезную травму, казалось бы, возникнут проблемы в центре полузащиты. И вот такое неожиданное решение от Руди Гарсии, то, что он внедрил туда Родриго Тадеи, и Тадеи как вообще влитой играет, как будто и не играл на краю, как это часто, в общем-то, за ним водится, отдал в этом матче голевую передачу. Вообще, как ты оцениваешь перспективы бразильца в Роме в дальнейшем? Хотя он наверное, является наряду с Тотти, но одним из ветеранов еще той Ромы, которая была в середине 2000-х.
Ну, Тадеи, да, это ветеран, это такой... доисторический элемент еще от той Ромы оставшейся. Мне кажется, что он сейчас делает то, что от него и требуется, то есть выходит на подмену, вот спасает, выручает в таких ситуациях. И, собственно говоря, вот с Киева сыграл просто отлично. Я каюсь, давно уже думаю, что Тадей пора отправлять на пенсию, но вот так, такими играми он это опровергает и просто, ну, браво.
Вопрос, коллеги, такой: стоило ли засчитывать гол Жервиньо? Тотти находился в пассивном офсайде и, опять-таки, по заявлению итальянских журналистов, всем своим видом выдавал как бы полное безразличие к эпизоду. Вот стоит ли, опять-таки, субъективно по поведению футболиста, тем более у Тотти как бы есть репутация сенатора, стоит ли вообще делать скидки на то, хотел ли футболист, явно он или неявно участвовал в эпизоде. Он находился в офсайде, что могло ввести в заблуждение голкипера. И, собственно, принимал он участие, или как вот Анри любил там поднимать две руки, мол, я ни при чем, моя хата с краю. Можно ли или не было, нельзя было засчитывать гол, в принципе, по желанию арбитра? Или все-таки пассивный офсайд, все, как бы Жервиньо ни при чем, надо его было засчитать?
Ну, я считаю, что если гол засчитан арбитром, то он засчитан правильно. Конечно, сделаем скидку на то, что это Италия, и принимается много таких неоднозначных решений. Но я себя вот не считаю вправе отвечать на подобные вопросы, поскольку я не арбитр. Вообще очень плохо разбираюсь вот в таких тонкостях именно пассивный, не пассивный офсайд. Я пробовал сам судить, я знаю, что это такое. Прекрасно понимаю, как арбитру трудно, сложно и все факторы учесть. За 3 секунды буквально все это перемешать в голове и выдать какое-то правильное решение, это очень трудно. Поэтому я стараюсь судейство не комментировать, если уж не произошло чего-то совсем вопиющего.
Ну вот ты рассказал про вопиющее. Знаешь, в первом тайме произошла перепалка между Бенатье и Майконом, и вообще вследствие этого Гарсия заменил даже бразильца. После матча он заметил, что Майкон получил травму, и он решил его поберечь. Как ты вообще считаешь, имело ли место быть какой-то конфликт, или просто в порыве каких-то страстей, то, что Рома до этого пропустил 2 мяча от Удинезе, Рома хотел сыграть насухо, так скажем. Вот такая вот произошла стычка между этими футболистами.
Ну тут сам Майкон, прошу прощения, сам Бенатия предельно ясно высказался. Он сказал о том, что Майкон был очень зол и предъявил справедливые претензии к Бенатия, но в той форме, которая марокканца не устроила. Собственно, вот и все. Все дела.
Я считаю, что просто не того они уровня значимости оба для Ромы, я имею в виду с точки зрения репутации, чтобы делать предъявы, ну уж таким языком выражаться, да, будем. То есть, если бы это сделал Де Росси, было бы понятно, что душа Рима, так скажем, негодует. А Майкон без году неделя, как сейчас вернулся в Рому, и, собственно говоря, давать какие-то такие нравоучения, наверное, одному из лучших центральных защитников нынешней серии А, ну, конкретно по этому сезону, да, я считаю, что, наверное, было неправильно, какие бы у него не преобладали эмоции, иначе команда рискует скатиться в лоно самоуправления.
Ну, Майкон очень импульсивен, это его не самая, скажем так, плохая черта, и, мне кажется, в любом случае, то, что он делает на поле, оно позволяет ему кое-как командовать партнерами, там, какие-то вещи такие себе позволять изредка.
Ну и отметим, что Бенатия получил желтую карточку в этом матче, и в итоге теперь он будет дисквалифицирован. Да. Она стала для него, так скажем, роковой, и в итоге теперь место в центре обороны займет бразилец Рафаэль Толой, о котором мы слишком мало что знаем, да, отметим, что Руди Гарсия это сказал на пресс-конференции, матч сегодня, кстати говоря, уже будет, Рома-Турино. Вообще, знаешь ли ты что-то об этом защитнике, ну, за исключением того, что он выступал за Сан-Паулу?
Ну вот, пожалуй, за исключением этого, мало что я про него знаю, тут я мало чем отличаюсь от радиослушателей.
Ну, в общем-то, да, хотя были варианты, поговаривали то, что в центр обороны может оттянуться Романьоли, но я думаю, Руди Гарсия не будет так уж экспериментировать, тем более с Торино, команда, которая очень неплохо, такая кусачая, может сыграть на контратаках.
Ну, уж заканчивая тему Ромы, я могу сказать, что, в принципе, у Де Росси есть опыт выступления на позиции центрального защитника, в случае чего куда как не ему закреплять, если вдруг молодой игрок перенервничает. В сборной Италии он выступал регулярно на позиции центрального, когда это нужно было. Эксперименты, как бы, ну, Прандели любит это дело. Ну и давай переходим дальше к следующему матчу, чтобы не затягивать. Турину, Ливорно 3-1. Блистательные три гола Иммобиле на любой вкус. Хочешь головой, хочешь комбинацией, хочешь дальним ударом. И я думаю, если уж не стучится, то плечом высаживает дверь в сборную.
Да, Саш, вообще, какие твои впечатления от игры Иммобиле? Как ты считаешь, может ли он претендовать на роль главного форварда сборной Италии на предстоящем Мундиале?
Я считаю, что Иммобиле — это очень классный нападающий. Мне он нравится гораздо больше, чем Дестро, чем Берарди. Ну, Берарди — это не совсем то, но все же это вот эта молодая поросль итальянских форвардов.
Габбиадини.
Габбиадини тоже это не ударный форвард. Это такой вот человек, который... Ну, мы придем еще, когда будем про Сампдорию говорить, но вот он играет чуть ниже все-таки. Вот. А ему, что касается Иммобиле, то сильный нападающий, да, но, как про него говорят, это не топ-класс, но для Италии он вполне подходит для вот этой сборной. Может стать достойной сменой Балотелли, то есть в случае чего подменить там туда-сюда. Собственно говоря, вот то, что он уже сейчас сравнялся по забитым мячам с Тевисом, это факт, который его красит. Еще что важно, Торино, как бы, это не самая сильная команда. 16 мячей Тевиса и 16 мячей Иммобиле — это совершенно разные вещи. То есть надо понимать, что в слабой команде забивать сложнее.
Да, и отметим, что Иммобиле не забивал 4 матча подряд, равно как и его команда Торино, да, которая не могла забить 4 встречи. Ну и отметим, что Торино почти 2 месяца не мог победить в родных стенах. Ну и наконец-таки эта серия прервалась. Торино победил, правда, не самого сильного соперника, но все-таки для психологического, для морального подъема эта победа, конечно, очень такая хорошая в плане дальнейшего, возможно, продвижения в турнирной таблице. Перейдем к следующему матчу. Или, Алекс, что-то хотел добавить, да, про Торино?
Да, нет, я хотел чуть подбавить экспрессии в наш разговор. Я сегодня читал аналитические сайты, и меня позабавило то, что статисты ради как бы горячего материала и всех прочих выкладок публикуют то, что Ливорно с начала ноября не сыграл ни одного матча на ноль. Если бы дело шло о Челси, Барселоне или Реале, такая статистика, наверное, бы, ну, вызвала, пожалуй, недоумение. С ноября там не играет на ноль. А когда речь идет о Ливорно, команде, которая, ну, мягко говоря, в обороне решето, то здесь придираться к тому, что они с ноября не сыграли. Ну, как мне кажется, вот порой люди чересчур много уделяют внимания того, что там, к примеру, 3,58 дня команда не играет 20 раз за тайм левой ногой. Ну, то есть, как бы, высосанные факты из пальца. Так что это мое маленькое замечание. Жень, давай дальше.
Да, перейдем к следующему матчу. Болонья играла против Кальяри. Да, Болонья на своем поле играла, наконец-то прервала свою серию из 5 матчей без побед благодаря голу Христодулопулоса на 78 минуте с пенальти. Ну, не сказать, что Болонья вымучила эту победу. Команда играла дома, ну и, наверное, в рамках борьбы за выживание должна была побеждать. Как ты вообще оцениваешь перспективы Болоньи в дальнейшем борьбе за выживание? И что будет вообще с клубом? Сегодня пошли слухи о том, да не только сегодня, уже на протяжении всего года ходят слухи о том, что вот Болонья будет продана новым владельцам.
Ну и что касается перспектив выживания, мне видятся они довольно неплохими, несмотря на то, что команда показывает довольно слабую игру. Естественно, после ухода Диаманти что-то надломилось, изъялось. Вот. Что касается продажи клуба, то Болонью, как и многие другие итальянские клубы, продают каждый год, каждый месяц, каждый час, но далеко не всегда это происходит. То есть взять тот же Бари, который уже лет 10 пытаются продать, мне кажется, поэтому не стоит воспринимать серьезно эту информацию, еще 300 раз все изменится. Вот. В плане борьбы за выживание все-таки отсутствие Диаманти, оно могло бы сыграть отрицательную роль, но мне кажется, что эти шансы гораздо лучше, чем у того же Кьева.
Ну что ж, о других аутсайдерах, ну и о миланских командах мы поговорим после небольшой паузы.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. И снова на подаче Борис Боровский. И снова хак, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на радио «Команда». Каждый четверг в 16 часов. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. Вы хотите больше аналитики? Вам интересно не только что, где и когда, но и как, зачем и почему. Все это помноженное на американский спорт в шоу Дмитрия Донского «Из Америки с любовью». Лучшая аналитическая программа об американском спорте. По будням на команда.ком. Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны.
Итак, бабушка Верона возвращается, поправляя свой передник. Как мы любим говорить, вдогонку матча Баони-Калери мы посылаем сообщение о том, что Пинилья провел свой сотый матч серии А, и переходим к матчу Интер-Аталанта. Интер не может обыграть Аталанту 6 матчей кряду, 3 ничьих, 3 поражения. Интер катится, по мне, в тартарары. Команда, тренер не управляет вообще, несмотря на то, что вроде как владелец команды начал потихоньку доставать монетки из кармана. Вроде как Видичи подписали, сейчас хотят купить то ли Торреса, то ли Джека. Вообще еще можно попросить Батистуту вернуться в футбол, там Марадона бездельничает. В общем, есть перспектива у Интера побороться за 16-ю строчку в таблице в следующем сезоне. Ну а Фредди Гуарин переподписал контракт, и все его бла-бла относительно того, что он хочет вырваться отсюда, что он хочет играть только в Ювентусе, так и остались словами. В общем, колумбийцы в наркотиках сильны, а в словах не очень. Жень, твое слово.
Да, ты знаешь, я считаю, что Интер провел не самый лучший матч, но, в принципе, по игре это было видно. Хотя во втором тайме, после того, как... Ну, Икарди еще в первом тайме забил. Во втором тайме, когда счет был равный, Интер мог забить. Были моменты. И Джонатан пал в перекладину, и с убойной позиции не попал тот же Икарди, который после своего забитого гола посвятил его своей возлюбленной. Ну, а по составу по-прежнему продолжает экспериментировать Мацари. Это же в его стиле, да, Саш?
Ну, вообще-то да, но у Масари сейчас нет выбора, ему нужно экспериментировать, придумывать не столько какие-то ротационные вещи, как тактические ходы. С этой точки зрения очень, как бы сказать, интересен был его ход с контратакующей тактикой, с расстановкой. Они начали играть с Аталантой, грубо говоря, на своей половине поля, то есть отдали инициативу, было видно, что Аталанта давит, и вот когда наступила такая точка кипения, стало очевидно, что либо сейчас Аталанта забьет, либо уже все полетит в тартарары, Мацари пришлось как-то перестраивать игру и гнать Интер вперед. Ну, собственно говоря, интеристы 4 раза попадали в каркас ворот, могли выиграть, Мацари об этом говорил, акцентировал внимание на том, что команда должна была побеждать, имея столько моментов. Но здесь, мне кажется, нужно говорить об Аталанте, о ее взлете, потому что последние 4 матча Аталанта выиграла, чего с ней не случалось, по-моему, с 95-го года. Вот. И в этой связи Стефано Калантуоно, вот, гарант этих побед, человек, которого, кстати, связывают с переездом в Россию. Я, правда, считаю, что в России он не нужен, но вот в Аталанте он делает очень классную работу, и если так дальше продолжит, у Аталанта есть шансы, ну, хотя бы приблизиться к 6-му месту, скажем так, к 5-му.
Да, сейчас вот правильно Олег затронул тему про трансферную политику. Очень многие говорят, у Тахира какие, на твой взгляд, позиции вообще Интеру стоит, ну, просто необходимо срочно укреплять для того, чтобы в следующем сезоне бороться за более высокие места? Или все, команда укомплектована более-менее неплохо?
Ну, говорить о том, что Интер укомплектован неплохо, не приходится. Что касается Тахира, мне кажется, я очень внимательно изучал его еще до того, как он официально стал владельцем Интера. Мне показалось, что это человек, который понимает больше в медиа, в таких бизнес-штучках, но в футболе абсолютно не разбирается. Но сейчас я понимаю, что я, конечно, ошибался. Тахир — это человек, который быстро учится, понимает, что от него нужно и что нужно ему. В этом смысле звучат сейчас имена форвардов в основном. Но это понятно, потому что Икарди слишком молод, Паласио — это не наконечник. Других вариантов, особенных у Интера, нет, если не брать в расчет Милита. Но Милита уже все, он постарел. И это не тот человек, который там выводил Интер в Лигу чемпионов, забивал голы в финале и так далее. Ну, взяли Видича. Сейчас, да, идут разговоры про Санья. Это все очень хорошие игроки, да, полезные. Интеру пригодится и Видич. Я думаю, что и Санья найдет свое место. Но в целом основные позиции еще надо будет определять. Надо будет думать над этим. И не факт, что этим будет заниматься Мацари.
Вот и я про ту же позицию, которую стоит Интеру укрепить. Начинать надо с тренера, как мне кажется. Потому что если человек хочет подписать в основном нападающих такого таранного типа и при этом готов в часть сделки по тому же Торресу включить Ковачича, Альвареса, ну, Ранокию не берем, это как бы уже отработанный материал, но вот, как мне кажется,
не
Ковачич...
Не согласился бы насчет Ранокии.
То есть ты считаешь, что он еще может заблистать?
Ну, я думаю, что да. Ну, не заблистать, но...
Где, в Англии или в Италии?
В Италии, конечно.
В Италии. Ну, хорошо. А что по поводу Ковачича и Альвареса? Ковачич ходил в списке, как и там, Погба, как Дестро, одни из самых популярных молодых талантов. На него был большой спрос, собственно говоря. Да и Рики Альварес при правильном использовании дает результат. Мы уже видели при другом тренере.
Ну, то, что происходит с Ковачичем, для меня это, на самом деле, загадка, потому что я думал, что именно вокруг него будет строиться игра нового Интера, но вот он в основном сидит на лавке, выходит изредка, он, конечно, делает интересные вещи на поле, он видно, что много чего умеет, но как-то вот не удается ему стать системообразующим элементом в игре Интера Мацари. А Альварес, он наоборот, он с прошлого сезона провального совершенно, но очень сильно прибавил. В начале этого сезона мне казалось, что прям, ну, все, звезда готовая уже. Но вот сейчас он тоже чуть-чуть сбавил, но это было неизбежно. Так что я думаю, с Альваресом все будет хорошо. А вот Ковачича надо будет смотреть в следующем сезоне.
Желаем Интеру удачи, друзья. Также напоминаю, что вы можете писать в социальных сетях, в Твиттере, в группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте уже много вопросов, но они больше касаются команд, о которых мы еще не говорили. Обязательно поговорим. И, друзья, не волнуйтесь, мы ваши вопросы озвучим, обязательно на них ответим. По большей части они касаются Милана, Наполи и, конечно же, Ювентуса. Ну что ж, Удинезе Сассуоло, Удинезе выиграл счетом 1-0. У меня сразу вопрос. Ты знаешь, вот в последнее время место в воротах Удинезе занял совсем еще молодой Скуфет. Как ты считаешь, этот вратарь уже окончательно вытеснил Баркича? Или, возможно, еще Гвидолин будет как-то думать? Но пока, на самом деле, он не дает усомниться в своих возможностях, я имею в виду вратарь.
Ну вот ты сам ответил на свой вопрос. Поскольку Скуфет не дает усомниться в себе, он, собственно говоря, и играет. Мне очень нравится Баркич, я следил за ним, ну, смотрел, как он играл за Войводину еще. Это сильный вратарь, да, он, у него шикарные данные, но он почему-то очень много ошибается, допускает ошибки, которые, ну, в принципе, любой средний вратарь серии А не позволяет себе допускать. Поэтому его нестабильность, она нивелируется стабильностью Скуфета. Пока Скуфет стабилен, он будет играть.
Ну, да, есть Митрюшкин, есть Скуфет, есть будущее у вратарей. Название вратаря — лучшего вратаря в мире. Твое мнение относительно такого трансфера, наверное, наряду с Видичем, серия знакового появления Альберто Риера. Хоть это не топ-суперзвезда, да, но так или иначе игрок играл за сборную, игрока классная левая. В Галатасарае видел всего лишь пару его матчей, но тем не менее, усилит ли он Удинезе, или все-таки Удинезе неожиданно решил сменить вектор с молодых пацанов на возрастного игрока?
Ну нет, конечно, вектор Удинезе не менял, это по-прежнему ориентация на молодых игроков. Что касается Риеры, то здесь как раз тот случай, когда банде молодых людей нужен опытный вожак, который будет вести вперед. В случае, если Ди Натали сейчас закончит карьеру, как бы таких людей станет меньше, ну, в половину, наверное, потому что Ди Натали — это больше, чем игрок для Удинезе. Вот.
Твое мнение, я тебя немножечко перевью, как ты считаешь, Ди Натали лукавит или действительно закончит карьеру?
Я думаю, что когда он это говорил, он действительно так считал. Но мне кажется, что еще может что-то в этом смысле измениться.
Ну вот Поцу недавно дал интервью, говоря о том, что вроде бы он передумал. Понятное дело, что, может быть, это он так успокаивает болельщиков, но...
Ну, Поцу не тот человек, который бы стал прям что-то там объяснять и успокаивать болельщиков. Мне кажется, что Ди Наталья еще решит. Мне кажется, это процесс, который закончится вот только по окончанию сезона. Либо он закончится тем, что Ди Наталья повесит бутсы на гвоздь, либо мы все будем радоваться и кричать, и бросать бутсы вверх.
Да, очень бы хотелось, чтобы этот футболист продолжил еще свою карьеру хотя бы на один год. Парма-Дженуа. Парма 16 матчей до этого не проигрывала, и был великолепный шанс у пармезанцев для того, чтобы подняться еще ближе к пятому месту. Ну и команда, в общем-то, такая подходящая. Дженуа больше домашняя команда, и у Пармы были шансы. Однако ничья 1-1, Парма даже проигрывала благодаря голу Кофи, но в итоге Скелотто уже через 10 минут счет сравнял. В нападении играли Амаури Кассана. На Кассана приехал посмотреть сам лично Чезаре Пранделли. В последнее время это, наверное, одна из главных тем в Италии. Возьмет ли Кассана на чемпионат мира Чезаре Пранделли?
Это ты меня сейчас спрашиваешь?
Ну, в общем-то, в принципе, вас. А какое вообще у вас мнение?
Ну, я прежде чем дать время на объемный ответ нашему гостю, скажу то, что специфика Кассана заключается в том, что он может не забивать, он может не отдавать голевые передачи, но он такой объем ТТД проводит в атаке, что впечатляет именно своей игрой, умными решениями и, наверное, отсутствием эгоцентризма на поле. Он не старается, как там Игуаин, каждый удар завершить своим, именно каждый момент завершить своим ударом и все моменты решать самому. Он растворяется в команде, и, как мне кажется, он сейчас уже вышел вот в пору второй молодости, когда все какие-то амбиции, когда нужно кому-то что-то доказать, у него это уже прошло, и сейчас действительно получает удовольствие от своей игры, именно от того, что он умеет, и вот, ну, кайфует.
Ну, ты совершенно прав, Кассана делает то, что он умеет, и у него теперь как бы в голове почище стало с возрастом. Мне кажется, что Кассана — это вот то, к чему должен стремиться Балотелли, то есть это идеальная версия его дальнейшего развития. То есть видно по Кассана, что иногда он ленится на поле. После эпизода, когда у него отбирают мяч, он там в сердцах машет руками, отворачивается от эпизода, все, выключается из игры. Ну, то есть не отбирает мяч, не идет дальше там в отбор. Вот. Но мне кажется, что Кассана может стать именно тем человеком, который Пранделли необходим будет в Бразилии, поскольку тактическая схема итальянцев, она предполагает все же скорее наличие вот такого фантазиста, трехвартиста, не знаю, как назвать, человека, который человека может что-то придумать, да, который может решить эпизод вот таким гениальным ходом, как, не знаю, там пас в разрез, всю оборону отрезать или пробить неожиданно. Вот такие вещи. Мне кажется, только ради этого Кассану стоит взять.
Раз уж мы просто затронули тему сборной, вот такой вопрос тебе. Смогут ли на поле тогда сосуществовать Монталиво, Пирло и, собственно, Кассана? Ну, Пирло будет играть по-любому, если не получит травму. Монталиво — любимец тренера. Ну вот, я по поводу того, что немного ли три думающих человека на поле одновременно?
Ну, насчет Пирло и Кассана, мне кажется, здесь нет такого противоречия. Вот наличие Монталиво в этом случае, конечно, оно такое немножко надуманное, но на то тренер сборной Италии, чтобы найти место всем троим, мне кажется, что есть варианты игры с таким построением, тоже как бы взять тройку полузащитников будет Тиаго Мотта, Пирло де Росси, над ним Монталиво, а дальше уже Кассана в области вот между форвардом и полузащитой, собственно, вот баражировать там и решать эпизоды, как он может. Либо он будет выключаться, и тогда уже за него будет дорабатывать Монталиво.
Ну, посмотрим, что сделает Кассана в следующем туре. В следующем туре Парма играет против Ювентуса на выезде. И отметим, что Парма как раз начала свое восхождение, свою беспроигрышную серию именно после поражения в первом круге в домашнем матче от Ювентуса. Тогда пармезанцы проиграли 0-1. Вообще, как ты считаешь, может ли быть здесь, ну, не то чтобы сенсация, но может ли Парма потрепать, так скажем, Ювентус, попробовать побороться даже за победу в этом матче?
Ну, учитывая то, что Ювентус в последние несколько игр не показывает своей вот этой мощи, то есть вытаскиваются матчи за счет штрафных Пирло, я бы не сказал, что прям Ювентус все стоит на одном Пирло, но это чувствуется, что на него ставка есть определенная, там, если идет 85-я минута, то проще будет упасть перед штрафной, чем там лезть вперед. Но мне кажется, что для матча с Пармой это не будет нести какого-то там критического смысла, и Ювентус должен победить, просто потому что серия Парма, она очень крутая, роскошная, Донадони молодец, но она прервется, она просто должна прерваться, и Ювентус, если не на Ювентусе, то она уже тогда должна длиться до конца сезона, такого, естественно, не случится.
Женя предательски дал мне микрофон, надеюсь, что я что-то скажу, но нет, у нас перерыв, мы вернемся в эфир буквально через несколько минут.
Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радиокоманда. Здесь любят спорт. Америка. Страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение. Нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны.
Друзья, радиокоманда продолжает свое вещание. Передача про итальянский футбол. Бабушка Верона. У нас с Аликом Бараняном в гостях Александр Скворцов, блогер sports.ru и один из самых, наверное, главных, так скажем, известных экспертов в итальянском футболе в России. Очень нам много вопросов уже про Милан на нашей группе ВКонтакте. Не забывайте писать. Ну а мы быстренько, коротенько про Сампдорию Верону. Этот матч запомнился, пожалуй, курьезным вторым голом в исполнении генуэзцев. Это, конечно же, нужно смотреть. После розыгрыша углового из-за сильного ветра мяч изменил свое направление, попал в ногу судьи, и после этого нанес удар Ренана и забил. Счет стал 2-0, и, в принципе, этот гол, возможно, стал уже таким переломным, итоговым. После 2-0 Вероне уже ничего не светило, далее 3-0, 4-0, в итоге итоговый счет 5-0. Михайлович после прошлого матча, после крупного поражения от Аталанты, заявил то, что с него хватит, нужно какими-то методами разбудить своих футболистов, отныне у него будут играть только футболисты мужского пола, это мягко сказано. Ну, вообще, как вот ты считаешь, Саш, изменилась ли Сампдория после прихода Михайловича? Да, понятно, психологически, может быть, немножечко ментально в команде появился такой, ну, что называется, заводило лидер, потому что Михайлович по жизни был таким, ну, что называется, лидером на поле, в жизни. Но изменилась ли как-то игра, как на твой взгляд?
На самом деле, да, она очень изменилась. Сейчас Сампдория — это, собственно говоря, отражение Михайловича, отражение того, каким он был игроком, даже если посмотреть статистику. То кажется, что Сампдория, во-первых, она снимает весь верх лучше всех в лиге. Она очень жестко играет в отборах, она много фалит, она такая напористая, очень серьезная команда, которая, как бы, даже если она проигрывает, она не будет сдаваться. Вот это Михайлович привил, у нее теперь есть характер. С первых же дней в Сампдории он заявил, что я буду учить игроков не бояться, что если мы проигрываем, значит, так тому и быть, и на этом зацикливаться не стоит, надо думать о следующем матче. Это очень правильный подход. Вот. И, собственно говоря, игроки, они как губка впитали то, что он в них вкладывает. Поэтому вот сейчас, как Михайлович играл в футбол, так вот играет его Сампдория. Очень хорошо видно это все. И вот добавлю про то, что он говорил после прошлого матча, про не мужчин в составе. Смешно, что в итоге на поле не вышел после прошлой игры один Чука-Акака. Все остальные на поле появились. Говорит это о чем-то или нет, решайте сами.
Ну, я добавлю о том, что с уходом Дзампарини потеряла серия А колоритных персонажей. Я считаю, что вот с наличием Михайловича у нас действительно появился такой в Италии тренер, уж простите меня за выражение, с яйцами, потому что уж очень много аморфных тренеров, типа Бенитеса, Мацари, ну, Аллегри уже ушел, который действительно отвечает за свои слова, настраивает команду. Его фраза о том, что он обрушит балкон Джульетты. Напомню, Джульетта — персонаж произведения Шекспира, действие происходит в Вероне. Вот. И он действительно не так, не просто обрушил, а, по-моему, вообще полностью до основания уничтожил весь балкон Джульетты. Ну и теперь я думаю, что мы имеем полное основание уделить, ну, полноценные минут 5-7, так точно, Милану, досконально разобрав, раз уж такой популярностью пользуюсь. Смотрите, Жень, начни, но сразу говорю, у меня будет много вставок.
Да, друзья, у нас очень много вопросов про Милан. Кто будет, известно ли, кто будет новым главным тренером? Вот такой вопрос от Джона Снайпера.
Карпин, конечно.
Также интересует вообще судьба Милана, его дальнейшее, вектор развития этой команды. Милан играл с Лацио, сыграл в ничью в Риме на выезде 1-1. Непонятно, что с Аделем Таараптом. Человек уже второй матч подряд остается на лавке. И непонятно, что с Кейсуки Хондой. Потому что многие говорят, что вот он не вписывается пока в игру Милана. Ну и самое, наверное, очевидное, то, что после того, как его заменил Зейдорф, вот эта вот сценка около скамейки, да, запасных, да, когда Зейдорф вроде протягивает ему руку, и Хонда так нехотя также протянул руку своему главному тренеру. Саш, как ты вообще считаешь, работает ли Зейдорф до конца сезона, и что вообще есть, какие-то позитивные моменты у этого Милана?
Ну, мне бы очень хотелось, чтобы Зейдорф доработал. Я очень надеюсь, что терпения у Берлускони, у Галлиани, у остальных причастных хватит, поскольку в Милане видны позитивные черты. Вот то, как он провел первый тайм матча с Ювентусом недавним, это было просто фантастика. Это был как раз старый Милан из середины 2000-х. То есть там, ну, просто можно было смотреть и восторгаться, восхищаться. Но, к сожалению, я не уверен, что Зейдорф все-таки доработает, поскольку Берлускони может принять решение о его увольнении в том случае, если прямо сейчас найдется хороший кандидат на замену. В том случае, если такого кандидата не найдется, тогда будут смотреть по окончании сезона. Это уже будет зависеть все-таки от итогового места, какой займет Милан.
Я что хочу добавить, как мне кажется, Зейдорф не совсем правильно поступил, заявив фанатам, вообще на самом деле я против того, чтобы фанатам какой-либо команды давали хоть какую-то крупицу власти. Меня возмутил эпизод с вручением манифеста у нас в России Вилушу Боушу о том, как Вираж видит формирование команды. То же самое Зейдорф сказал фанатам, то есть кто эти люди? Зейдер сказал фанатам, что 75% игроков Милана, которые ему достались, не соответствуют его требованиям. Мне хочется сказать, а ты кто? Ну, как игрок, бог. Не спорю, там, по-моему, три выигранные Лиги Чемпионов, да, с разными командами и так далее. Но как тренер, ты кто, чтобы делать какие-то заявления об игроках? Ты что, закончил тренерский курс, у тебя есть лицензия про? Как можно делать заявление о профпригодности игроков, которые играют, я не знаю, в Гранде, в высшем дивизионе, я не знаю, привлекаются практически все там за сборные, как можно говорить, что 75% ему не подходит. Так каждый будет приходить и говорить, так, это мне поменяйте, это как в анекдоте, ой, что-то я там напутал, зашейте. Ну, я считаю, что он просто поступает как ребенок, который пытается заручиться какими-то такими яркими финтами перед публикой и, мне кажется, настроит против себя истинных поклонников. Слишком такие максималистские заявления.
Ну, я отвечу тебе по пунктам. Собственно говоря, я согласен по поводу вмешательства болельщиков. Мне кажется, это недопустимо, когда фанаты лезут в работу тренера или там в политику клуба в целом. Я считаю, что для этого есть люди, которые владеют клубом и тренируют его. Вот. А касаемо того, что Зейдорф, суть его высказывания, то, ну, мне кажется, он прав. Тут думать не о чем. Тут любой человек видит, что в Милане играют люди, которых хорошо бы перевести куда-нибудь в серию Б, например.
Ну, хорошо. Вот если, условно говоря, вот, Жень, у тебя есть состав Милана? Да, перед глазами. Вот мне хочется... Давайте вот вычленим. У нас есть время. Давайте вычленим оттуда 75% людей, которых... Жень, зачитай.
Ну, в этом матче в воротах играл Амелия, в обороне Рами, Миксес, Констант и Дешильо, в средней линии Сьен де Йонг, Кака, Поли, Хонда, единственный нападающий по цине. Ну, в принципе, вот если говорить, опять же, про этих футболистов, то, наверное, те, кто заслуживают лестных отзывов, на мой взгляд, по крайней мере, именно в нынешней своей форме, это, как мне кажется, только Рами, Кака, Поли и, возможно, с натяжкой Дешильо.
Ну, Дешилио покупает Реал за 18 миллионов по сообщениям Кальчо Меркато. А Тарабт, который блестяще провел матч с Наполи, я считаю, что это самый один из самых. Тем более, кстати, по поводу Рами, человек забил, по-моему, 4 гола в 8 или в 9 матчах, а Зейдоров говорит, нет, не стоит продлевать контракт аренды, он мне не подходит. Ну, просто, я говорю, вместо мозгов шоколад.
Ну вот видишь, нам радиослушатель подсказывает, опять же, Джон Снайпер, что Зейдоров просто немного фифу переиграл, и ему захотелось...
Фифа нет, фифа это устаревший, в менеджер все играют. Абрамовичу сын подсказывает, кого покупать, а Зейдоров в менеджер играет.
Саш, ну вот на твой взгляд, будет ли сильно меняться состав Милана, уйдет ли хотя бы часть футболистов? Ну, по крайней мере, речь касается именно, конечно, линии обороны, которую чуть ли не все уже разложили по косточкам. Это касается и левого защитника, где Констант не играл полсезона, где пробовался Эммануэль. Это касается и центра обороны, где хромой Банера чуть ли не каждый второй матч, так скажем, залатывает дыры. Самый дорогостоящий, самый высокооплачиваемый футболист Филипп Миксес. В общем, что нужно Милану для того, чтобы хоть как-то возвращаться? С чего нужно начать?
Ну, естественно, нужно начинать с обороны, ну и о вратаре не стоит забывать, но это другая тема. А в обороне, мне кажется, что, конечно, всех нужно убирать, конечно, нужно покупать новых игроков, но у Милана нет денег, и единственное, на что они могут рассчитывать, это свободные агенты. Надо смотреть список, кто там будет, Галиани будет с этим работать.
Тут Морота не даст, не пустит просто, понимаешь, на свое поле.
Ну, согласен,
Халявный трансфер — это удел Ювентуса. Я хочу еще такие три небольшие заметки интересные. Значит, первое касается зарплаты. Галиани сказал, что к нему подошел Кака и говорил по поводу урезания зарплаты. Я только не совсем понял, относительно чего идет речь. По заявлению Галиани, 80% зарплаты игроков Милана есть оклад, 20% бонус за попадание в Лигу чемпионов. Кака подошел сказать, ой, мы ужасно играем, надо все-таки нас наказать, или, парень, мы стараемся, не надо у нас отнимать эти 20%, ну не вышли в Лигу чемпионов, не вышли, так за Лигу Европы, да. Ты как считаешь, это как бы вот Кака повинный приходил или пытался отстоять, как Денисов, деньги пацанов?
Ну, мне кажется, с повинной, потому что за Кака такие жесты уже замечены неоднократно. Он очень благородный человек. И когда вот он перешел в Милан, вот обратно вернулся из Реала, получил травму, и тут же пришел к Галиани и сказал, что я не буду получать зарплату до тех пор, пока не восстановлюсь и не начну помогать команде.
Так, вторая новость быстро. Эссиен призвал команду забивать голом. Говорит, что вся проблема в том, что мы не забиваем. То есть кэп просто. Все теперь понятно. Следующий матч Зейдоров знает, что нужно делать. Просто нужно выпускать нападающих. И последний заметка относительно Хонды. Я этого футболиста очень часто наблюдал вживую, но не могу сказать, что знаком, но могу вам сказать абсолютно точно, это человек очень обидчивый. Это человек, для которого эмоциональное состояние играет роль за пределами поля. На поле он профессионал до мозга костей, но если с ним не считаться, это человек, который не даст вам свою футболку, вы за нее заплатите после матча. И человек, который не будет просто так давать интервью, если не согласовано с его агентом за определенную стоимость. Это очень... Ну вот не могу подобрать приличное слово, ершистый человек, и если Зейдер с ним не поладит, от Хонды не получить максимума. Но как может играть Хонда, мы знаем по сборной, где у него все нормально.
Ну я все-таки хотел бы дополнить про Хонду, что ну, Хонда при всем уважении это не Мануэль Руй Кошта, чтобы высказывать какие-то требования, чтобы под его дудку плясали. То, как он повел себя после замены в матче с Лацио, это его не красит. У него круглые глаза, когда он сидел на скамейке, я вообще не понимал, куда он попал, что происходит вокруг. Это, по-моему, красноречивее всего говорит о той ситуации, в которую выходил Хонда. И мне кажется, что будущего у него в Милане на самом деле нет.
У нас после Месута Озила два человека с круглыми глазами теперь появилось в футболе.
Да, Хонда прям, они у него округляются с быстротой, не знаю, чего, блюдец.
Ну что ж, друзья, матчи, центральные матчи Наполи-Фиорентина и матчи Катани-Ювентус после небольшой паузы.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Трепещите, футбольные звезды ночных клубов. Прыгайте от радости, главные тренеры. Начищайте свои ушные раковины до блеска, болельщики. Легендарное инсайд-шоу «Идеальный слух» возвращается. Главные спортивные сплетники в лучшей команде мира в команда.ком. Слухов стало больше, скандалы громче, инсайд глубже. Ежедневно с 20 до 22 на интернет-портале команда.ком Николай Амплеев и Степан Чаушьян будут своими развязанными языками ублажать твой идеальный слух. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны.
Друзья, радиокоманда продолжает свое вещание. Бабушка Верон, разговор об итальянском футболе. Еще раз напоминаю, у нас в гостях блогер sports.ru Александр Скворцов. Мы говорили о Милане и переходим к центральному матчу Наполи-Фиорентина, поэтому у нас как раз есть вопросы. В группе ВКонтакте Константин Булдаков пишет: оцените шансы Наполи остаться на третьем месте. Думаю, что Рому им не догнать, но есть ли вероятность, что подтянется Фиорентина, а Наполи продолжит терять очки? Сейчас отрыв уже 7 очков между Наполи и Фиорентиной после победы фиалок. Ну, в принципе, наверное, вот с этого вопроса и стоит начать. Как ты считаешь, Саш, за сколько? За 9 туров до конца есть ли шансы еще у Фиорентина? У них, мне кажется, календарь попроще, чем у Наполи.
Ну, насколько мне известно, Бенитес считает сейчас основной своей задачей сохранение третьего места. А Фиорентина, мне кажется, что не догонит, поскольку даже вот в их очном поединке Наполи выглядел получше. Действительно получше, еще не учитывая удаление. Если бы Гулям остался на поле, то, мне кажется, Наполи победил бы, все-таки дожал, потому что в концовке, когда неаполитанцы подсели, только тогда у Фиорентины стали появляться действительно реальные шансы на гол.
Да, конечно, удаление сыграло свою роль в этом матче, потому что до его, в принципе, Фиорентина вообще даже у нее не было каких-то подступов к воротам. В этом матче Марио Гомес вышел в стартовом составе, он, к сожалению, опять же получил травму, был на месяц. Появился на поле Алессандро Матри, и в какой-то степени он стал таким соавтором этого мяча. Он отдал передачу на Паскуале, тот навесил уже практически на пустые ворота, Хоакин забил. Хотя даже вот играя в меньшинстве практически целый второй тайм, Наполи очень неплохо огрызался. Ну и, конечно, меня просто потрясла работоспособность Игуаина и особенно Калихона на месте правого защитника.
Да-да-да, Калихон удивляет, проводит отменный сезон, вписался в Наполи просто идеально. То же самое можно сказать об Игуаине, но Игуаин вообще уже стал любимец Сан-Паулу. То есть просто человек заменил Кавани и даже больше сделал уже для клуба. То есть, как бы, я считаю, что Игуаин — это, пожалуй, одно из лучших приобретений Де Лоренсиса вообще.
По сообщению Кальчо Меркато, достаточно сенсационный, на мой взгляд, трансфер состоялся. Наполи подписывает Маскерана при условии сохранения Лиги Чемпионов. Я считаю, что для Италии приход игрока такого класса хоть и порядком налажал этот лысоватый аргентинец Вель Классика. Я неплохо прошелся по нему, когда комментировал, дорогие слушатели, если вы помните. Вот, я не знаю, будет ли всех, наверное, аргентинцев подписывать Бенитес, которые есть в мире. Вот. Ну, там можно что? Сарина, по-моему, да, еще можно подписать. Он жив, как?
Сарина уже давно закончил карьеру, хотя почему бы и нет, на самом деле. А к вопросу, опять же, об опорной зоне, который так просто уже давно мечтает усилить Бенитес. Он обращался и к Тоттенхэму по поводу центрального полузащитника. Также вот сейчас идет речь про Маскерана. Правда, опять же, я, честно говоря, не стал бы доверять Кальчо Меркато. Но, с другой стороны, как ты считаешь, вообще Маскерана это было бы серьезным усилением? И на месте опорного полузащитника готов его использовать Бенитес, а не на месте центрального?
Ну, я думаю, что Бенитес его примеривает все-таки к опорной зоне, поскольку очевидно, что его не удовлетворяет игра Инлера, Джима Эли, вот, Бехрами, вот этих людей. Поскольку, ну, просто по уровню Бехрами, Джима Эли — это не совсем то, что должно претендовать на первое там место в серии А. Бехрами очень хорош как опорник, как цепной пес, там, который может выдрать мяч, но дальше он не знает, что с ним делать. Джима Эли, напротив, не так хорош в отборе, зато бьет просто фантастически. Бенитесу нужен человек, который будет уметь делать более-менее все. Я считаю, что Маскерано — это вот как раз тот, кем можно и дыру в обороне заткнуть, и наладить игру в опорной зоне, да еще и вперед сходить, он не дурак. То есть, мне кажется, отличный вариант для...
Ну, универсализм, да, действительно, это его, наверное, второе слово. Так можно охарактеризовать аргентинца. Перейдем немножечко совсем слов про Фиорентину. Как думаешь, в чем кроются проблемы этой команды последних лет? Вроде бы есть и игра, вроде бы есть и, ну, относительно неплохой состав. Ну, в чем проблема? В психологии?
Да, я думаю, что у Фиорентины единственная проблема, она в нападении. То, что Гомес, во-первых, не успел влиться в команду, как получил травму. И вот он сейчас только начал играть и опять травму получил. То же самое касается Росси. Взяли Матри, который там первую игру блеснул, там забил что-то, а потом опять вот ушел в тень, грубо говоря. Фиорентина играет очень здорово, очень классно. Это лучшая команда по игре в Италии, возможно, но, на мой взгляд. Но у нее нет нападающего. Даже по статистике видно, что она не залезает в штрафную. Она мало бьет. Она... Ну, вот просто нет человека, который бы все это завершал. Поставить туда наконечника хорошего, и будут голы залетать один за одним.
Отметим, что Наполи проиграл свой второй матч в чемпионате в этом сезоне. Первый проиграл как раз-таки Парме ровно 4 месяца назад, 23 ноября, в 13-м туре. Пожелаем удачи Фиорентине. Эта команда, несмотря на вылет из Лиги Европы от Ювентуса, показав, в принципе, неплохой футбол до середины второго тайма, к сожалению, вылетела из этого соревнования. Но в чемпионате, как мне кажется, у них еще не все потеряно. И, возможно, Росси, может быть, даже и вернется он к концовке апреля. Может быть, и поможет в последних матчах.
Конечно.
Ну, пожелаем ему удачи. Ну что ж, перейдем, наверное, к матчу уже Катани-Ювентус. Матч получился не самым интересным, не самым зрелищным. Было очень много борьбы. Единственный гол забил Карлос Тевес, и как раз-таки он сравнялся с Чиро Иммобиле в этом компоненте. Ну что ж, Катани, как думаешь, на твой взгляд, спасется или все-таки эта команда уже обречена?
Я думаю, что на Катани можно ставить крест. Это очень грустно, потому что в последние сезоны именно она подавала вот надежды, что середняк такой, который может как бомбануть и пролезть в Европу, но нет, не вышло. Продали Лоди, продали Гомеса перед началом сезона. Два системообразующих игрока вылетели из состава. Потом упали результаты, был уволен тренер. Сейчас игроков этих вернули и тренера вернули. Но вот химия была нарушена, то есть добавили какой-то лишний элемент, что-то все перемешалось, и все, катание рухнуло, и она вылетит абсолютно точно из серии А в этом сезоне.
Как ты считаешь, переходя уже опять же к Ювентусу, Поль Погба, который в этом матче не играл по причине дисквалификации, на него сейчас большой спрос. Справится ли Ювентус с возможной потерей француза? Готов ли к этому Конте? Или все-таки будет, конечно же, куплена какая-нибудь замена?
Да я думаю, что если Погба уйдет, то замена будет куплена. Но, в принципе, для Ювентуса это нежелательно, поскольку... Погба — это человек, вокруг которого можно команду строить там на 15 лет вперед. Это человек, который может на поле все, который с характером, который понимает вообще суть тактики, суть игры. Вот для Италии это очень важно, чтобы игрок понимал, как на поле двигаться, как играть, куда отдать мяч, куда посмотреть. Это не, ну, как в Англии, там, ударил, беги, лови, там, все. В Италии, как сказал Ориго Сакки, все решается не в ногах, а в голове. И вот у Погба в голове там просто микросхемы такие, что мам, не горюй.
Ну, а я выступлю оппонентом, несмотря на то, что Женя уже много раз меня обличал, потому что я являюсь болельщиком Ювентуса. Я выступлю против Поля Погба. Я считаю, что это та замануха, на которой нынешнему Ювентусу можно сделать деньги. В свое время на пике формы был продан Зинедин Зидан, и на деньги, вырученные от Зидана, было куплено много классных футболистов, которые потом стали легендами клуба, а ныне работают теперь в составе. Я не думаю, что Погба выдержит на той же планке второй сезон, судя просто по тому, как он переходил, как он менял клубы, по его детской обидчивости на Фергюсона, о том, что он не будет ему пожимать руку, потому что якобы тот не давал ему время. И я считаю, что чересчур много платят молодым футболистам, и надо брать им как раз пример с Андре Пирло, который сказал, что да, я буду играть столько, сколько нужно, я готов играть хоть каждый матч, но я понимаю, что как бы не все в моих силах. Я считаю, что на Погба можно срубить 80 миллионов, на эти деньги купить условных Матичей, и не хуже будет человек играть.
Ну, собственно говоря, ты то, что сказал, не противоречит тому, что Погба очень важный игрок, вокруг которого можно строить игру. И тут уже вопрос того, что для Ювентуса важнее: либо деньги получить, либо получить человека.
Просто, как мне кажется, при таком количестве игроков в центре поля у Юве есть все-таки проблемные зоны, в том числе и левая половина поля.
Ну, тут не поспоришь, да. Есть, естественно, у кого их нет. Просто когда у тебя есть в составе такой человек, то ты уже подсознательно, ну, как бы, нужно выбирать. Либо ты забываешь об этой позиции там на 100 лет вперед, ну, 110, либо ты получаешь деньги и размазываешь их по другим позициям, закрывая их другими игроками.
С нетерпением ждем летнего трансферного окна. Как раз сегодня генеральному директору Ювентуса Джузеппе Маротти исполнилось 57 лет. Вот он уже действительно, я думаю, наведет шороху в это лето на трансферах. Посмотрим. Еще раз результаты тура. 29-го. Турино-Ливорно 3-1. Кьево-Рома 0-2. Парма-Дженуа 1-1. Болонья-Кальери 1-0. Интер-Аталанта 1-2. Сампдория-Верона 5-0. Удинезе-Сассуоло 1-0. Наполи-Фиорентина 0-1. Лацио-Милан 1-1. Катания-Ювентус 0-1. Ну и 30-й тур. Алек.
Рома сегодня примет Торино, Кальери сыграет с Вероной, Сассуоло сыграет с Сампдорией, Кьево примет Болонью, Наполи отправится к Катани в гости, Дженуа сыграет с Лацио, Юве Парма, Фиорентина Милан, супер матч, всем советую посмотреть, Аталанта Ливорно и Интер Удинезе без борьбы не обойдется.
Ну что ж, ну и наша рубрика, Саша, у нас такая есть рубрика «Пальцем в небо», выбираем два матча, делаем прогнозы на них. Давай начнем с тебя, ну, выберем на этот тур, ну, понятное дело, Фиорентина-Милан. Ну и, как мне кажется, очень интересный матч будет, ну, вот если смотреть, опять же, с точки зрения интриги, может быть, наверное, в Генуе, где Дженуа сыграет с Лацио. Вот эти два матча, Дженуа-Лацио.
Дженуа-Лацио. Я думаю, что Дженуа дома забьет, поскольку, ну, пора уже хоть как-то порадовать болельщиков. А Лацио... Лацио забьет 2. Мне кажется, что Рея вставит хороших, как говорится, крепким словом. Ну, вы поняли. И Лацио должен победить, я думаю, что... Ну, просто потому, что сейчас команде это нужно. Она играет фактически без болельщиков, поскольку все протестуют против Латита. И поэтому на выезде должно быть даже полегче.
Фиорентина-Милан.
Фиорентина-Милан, я не могу, как сказать, беспристрастно, поскольку я все-таки симпатизирую немного Фиорентине, но я скажу 1-1, чтобы никого не обидеть. Фиорентина должна забить, хоть и нет нападающих, дома они обычно забивают хотя бы один мяч. Ну, а Милан, Балотелли с центра поля на 93-й минуте, все возможно.
Ну, на мой взгляд, Дженуа Лацио ничья, Фиорентина обыграет Милан. Алик?
Я верю в победу Лацио просто потому, что Бальде, Кейта и Пирея будут делать себе ставку и будут понимать свой трансфер, будут пахать. А в матче Фиорентина-Милан выиграет Фиорентина без вопросов.
Ну и последнее, совсем коротенечко. Чезаре Прандели, возможно, в скором времени продлит контракт со сборной Италии до 2016 года. Твое мнение, это правильное решение руководства, футбольного руководства Италии?
Да, я считаю, что Прандели сильный тренер, которому работать и работать в сборной. Он очень хорошо работает с тем, что есть у него, который состав в его распоряжении. Нужно посмотреть, что будет в итоге представлять из себя Италия на чемпионате мира. Но я думаю, что федерация принимает правильное решение, предлагая контракт, вне зависимости от, собственно, этого выступления. Поскольку Прандели, ну, чувствует игру, чувствует футболистов, знает тактику отлично. Я думаю, что у него в кармане еще много идей.
Но мы обязательно, конечно, ближе к чемпионату мира еще порассуждаем над составом, который Чезаре Прандели возьмет на Мундиаль. Что ж, друзья, еще раз спасибо, что слушали нас. Это была передача «Бабушка Верона». Саш, спасибо тебе за то, что пришел. Будем надеяться, что будешь часто вообще посещать нашу передачу.
Спасибо вам за приглашение.
Да, это был, с вами был Евгений Газарян и друг и коллега
Алик Паранян.
Ну что ж, друзья, на этом немножечко закругляемся. Слушайте «Радио Команда». Всего доброго, до свидания.